Глава третья. Уклад духовной жизни братства мы брали с первоапостольского листа, с Евангелия от Духа Святого. И то, что сегодня создано, благослови нас Господь сохранить, чтобы мы не растеклись на всевозможные церковные подразделения. Будем жить одной семьей. Будут нас снова бить и гнать. Пусть наши дети видят, это станет для них лучшей воскресной школой. Будут ли проводить в нашем доме обыски, это тоже лучшая воскресная школа для наших детей. Придется ли снова ездить на свидание в тюрьмы к отцам? Пусть едут. Это тоже прекрасная школа. Пусть и дети узнают, на что нужно идти, любя Господа. Пусть и они приобщаются к жизни благочестия, за которую мир непременно будет нас гнать. Пусть и наши дети становятся новыми людьми. И тогда наши церкви станут пополняться сознательными глубокими христианами. И первый пример и первую проповедь, которую мы должны будем сказать нашим детям, это то, что мы проповедуем Христа распятого, силу Божью и Божью премудрость. Пусть они видят, что и мы сораспяты Христу, и каждый день предаемся на смерть ради святости, ради благочестия. Крючков, Вестник истины, номер 2, 94 год. Памятное свидание. После суда Николая Романовича отправили отбывать срок 3 года в колонию строгого режима номер 2 в поселке Береговой Омской области. На первое 3-суточное свидание я поехала с 5 детьми. Николай Романович просил меня пронести Библию. Я положила ее в наружный карман большой сумки с продуктами. Думала, как только поведут на свидание, 8-летний Миша спрячет ее под пояс брюк. Детей, наверное, не будут обыскивать. Сын с удовольствием согласился, но я не успела дать ему Библию, как перед нами открылись 3 железные двери, и нас ввели в комнату свиданий. «Лучше сами признавайтесь, что в ваших вещах запрещенные», — сказал вошедший для проверки прапорщик. «Если что-то найду, сразу лишу свидания». Дети испугались, дрогнуло и мое сердце. Горячая молитва, вернее, безмолвный вопль вознесся к Богу. «Боже, сохрани твое святое слово». Прапорщик раскрыл сумку и, внимательно осматривая, стал выкладывать содержимое. Сумка освобождалась, а та ее сторона, где снаружи в кармане лежала Библия, под ее тяжестью склонилась сначала на руку прапорщика, а потом и на стол. Пересмотрев все, он даже не заглянул в карман и сказал: «Можно складывать продукты на место». Во второй сумке, заметив чуть отпоротую подкладку, он тщательно осмотрел дырочку, не спрятала ли я там что-нибудь. Прапорщик ушел, и вскоре привели Николая Романовича. Мы рассказали ему о явном чуде и отдали Библию. Он заплакал и, поцеловав святую книгу, сказал: «Пока вас проверяли, я все время молился». Младшей дочери Верочки в то время было 2 года, а всего в семье 6 детей. Отца она не узнала. Острижены, в серой робе, очень похудевший. Слезы стояли в глазах отца. Только на 2-е сутки Верочка подошла к нему и осторожно потянулась ручонкой к карману с конфетами. На 3-е сутки она уже крепко обнимала папу и звала его домой. Во время свидания Николай Романович предупредил меня, что главарь наркоманов в зоне заинтересовался нашей семьей и просил наш адрес. «Мы знаем, что твоей семье живется трудно, много детей. Сообщи жене, что к ней изредка будут заносить и оставлять небольшой груз, а другой человек будет забирать. Это все. Никуда твоей жене не нужно ходить. За это она будет иметь немалые деньги. Она человек надежный, таких у нас ценят». Николай Романович решительно отказался. «Ни в коем случае я не разрешу жене этим заниматься, и адрес вам не дам». Николай Романович умолял меня ни под каким предлогом не выходить с ними на связь. «Если даже они другими путями разыщут наш адрес и придут к тебе с таким предложением, постарайся даже не разговаривать с ними», — просил он меня. Один из этих людей — расконвоированный заключенный. Он, кстати, нес наши сумки на свидание. Николай Романович попросил меня запомнить его, высокого, немолодого. Я не обратила на него внимания, так как сильно переживала, как пронести Библию. Общение жен узников. В те годы служители Совета Церквей 3-4 раза в год проводили общение для жен и родственников узников Западной и Восточной Сибири, Алтайского края, Северного Казахстана. Собирались в основном в Барнауле и Новосибирске по 30-35 человек. Общение проводил Корней Корнеевич Крекер, а когда его арестовали, Давид Андреевич Пивнев. Многие служители тогда находились на нелегальном положении, за ними постоянно следили. Повестка дня общения почти всегда одинаковая. Слово назидания, сообщение о заключенных братьях и сестрах, духовное и материальное состояние в семьях узников, составление ходатайств, телеграмм, вышестоящие органы власти, а тех, кто подвергался особым притеснениям со стороны администрации, лагерей или в армии. Сколько молитв возносилось к престолу благодати из уст жен, матерей, о мужьях и детях. Служители ободряли нас Словом Божьим, молитвами, сердечным участием. Обычно я уезжала на 3 суток. Иван Иванович Тимошенко. Однажды вернулась домой, дети сказали, к нам приходил какой-то дядя в шляпе, надвинутый на глаза, спрашивал, где мама. Сразу же мелькнула мысль, не наркоман ли наведался. Вскоре после этого вечером уже начало темнеть, кто-то постучал в окно. Я посмотрела, мужчина. Он попросил меня выйти на улицу и поговорить. «Долго я вас не задержу», — сказал. По внешнему виду, росту и годам он походил на человека из лагеря. Помня наказ мужа, я ответила ему, «А может, я вообще не хочу с вами разговаривать?» Он немного постоял, потом коротко ответил, «Ну что ж, тогда оставайтесь с миром», и ушел. «Оставайтесь с миром» звучали в ушах слова незнакомца. Думаю, такие слова мог сказать только христианин. Меня словно током пронзило. А если это брат? Я оделась, вышла на улицу, никого. Побежала на автобусную остановку, нигде этого человека не видать. Зашла к соседям, они посещали зарегистрированную общину. Спросила, может, они кого-нибудь посылали? И они никого не видели. Тревога не покидала сердце несколько дней. Как-то я пришла к Сигаревым, они ужинали. За столом вместе с ними сидел незнакомый мужчина. Он спросил, как поживает наша семья, как здоровье Николая Романовича, пишет ли он семье письма. Отвечая на его вопросы, я вспомнила, где я его видела. И вдруг тяжелая догадка обожгла мое сердце, не его ли я отправила в тот вечер от окна. «Не вы ли приходили к нам вечером?» — осмелилась я спросить. «Значит, не должна состояться наша встреча, я 3 раза приходил к вам», — улыбнулся он. Со стыдом я просила у него прощения, пыталась объяснить причину, как муж просил меня даже не разговаривать с курьером наркоманов. Он поднялся из-за стола и сказал, «Хорошо, сестра, я очень спешу на электричку», и ушел. «Кто это?» — спросила я у Миши и Кати Сигаревых. «Разве ты не знаешь? Это Иван Иванович Тимошенко, брат из зарегистрированной церкви. Он посещает семьи всех узников, ободряет, помогает материально, продуктами». Я знала, что Тимошенко судили на производстве за верность Господу. На суде он вел себя, как подобает христианину. Его понизили в должности, но лично брата я не знала. Больно и стыдно мне до сих пор, что я не захотела разговаривать с братом, который 3 раза протягивал мне руку помощи. Позже, когда Николай Романович освободился из первых уз, мы встретили брата Тимошенко с женой. Николай Романович объяснил причину моего нехорошего поступка, но чувствовалось, что горечь на душе у брата осталась. Не узнали родного узника. В колонии номер 2 Николай Романович пробыл 8 месяцев. Затем его перевели в колонию номер 3 на земляные работы. Он всегда свято чтил Божий день воскресенья и никогда на свободе не работал в этот день, тем более в неволе. Понимал, что за это ему не миновать штрафной изолятор, ШИЗО. Но, любя Бога, сознательно шел на это. Так и произошло. Полуголодное существование, ШИЗО, тяжелые работы настолько подорвали его здоровье, что ни я, ни дети, ни 2 родных брата не узнали его, когда пришли на очередное общее свидание. Искали глазами родного узника и не обратили внимания на сидящего в углу человека. Это был болезненный скелет с ввалившимися глазами. Потрясенные мы 20 минут не могли сказать ни слова. Плакали. Плакал по ту сторону барьера и наш дорогой узник. «Давайте говорить. Время идет», — очнулась я. За нами постоянно наблюдали сотрудники администрации. Николай Романович говорил очень тихо. Сколько мог, рассказывал о жизни в зоне и попросил церковь совершить о нем молитву. По возвращении домой я передала его просьбу церкви. Насколько горячо и искренне молились братья и сестры о дорогом страдальце, трудно передать. Позже Николай Романович вспоминал. Обессиленный, я лежал на нарах, зная, что в пятницу Божий народ будет молиться обо мне. Судя по времени к концу богослужения, я почувствовал, что болезнь уходит. Никакой боли не осталось, хотя слабость еще присутствовала. Почувствовав прилив сил, я тут же преклонил у нар колени и сердечно поблагодарил Бога за чудесное исцеление. Тяжелое состояние здоровья Николая Романовича принудило администрацию лагеря разрешить досрочно передать 5-килограммовую продуктовую передачу. Тогда я не знала, что за этой добродетелью скрывался подвох. В газете «Омская правда» напечатали большую статью, якобы Николай Романович жив и здоров, а я распространяю ложь о болезни мужа. «Пусть едет на север». В середине зимы 68 года от Николая Романовича перестали приходить письма. Я приехала в штаб колонии к цензору выяснить причину. Он направил меня к замполиту лагеря. Тот, смеясь издевательским тоном, заявил: «Ишь, задумал тут порядки свои устанавливать. Пусть едет на север и валит лес. Он отправлен на этап». «Куда?» «Пришлет письмо и узнаете». С тяжелым сердцем я вернулась домой. Его отправили на этап без теплой одежды и продуктов. Начались тревожные дни ожидания и усиленных молитв семьи и церкви. Месяца через полтора получили долгожданное письмо. «Жив-здоров, работаю на лесоповале». И адрес: Свердловская область. Нашли по карте. Это Северный Урал, тайга. Обо всем, что он перенес, я позже узнала на свидании. Свердловская пересыльная тюрьма известна нашим узникам голодом, переполненными камерами, вшами и всевозможными болезнями. Там Николая Романовича вместе с другими заключенными погрузили в столыпинские вагоны и 500 километров везли на север до города Тавды. Затем пересадили в крытые машины и, стоя в 40-градусный мороз под усиленной охраной с собаками, везли более 200 километров по замерзшей реке Тавди. Конвойные солдаты сидели в тулупах и валенках, а заключенные в телогрейках и зыковских ботинках стояли, плотно прижавшись друг к другу. У Николая Романовича ноги примерзли к стелькам, хотя он и был в шерстяных носках. На ухабах заключенные падали от усталости и холода. Кто падал, на тех натравляли собак. Вдоль берегов неширокой реки Тавды стоят вышки, на них дежурят солдаты, а вокруг непроходимая тайга, болото. По реке сплавляют лес. На высоком правом берегу возведена насыпь протяженностью около 3 километров. Сюда на двух небольших платформах по узкоколейной железной дороге доставляли спиленный лес, хлысты, срубленное высокое дерево с обрезанными ветвями. Здесь его распиливали, сортировали и скатывали вниз. Заключенные ловили бревна, сбивали их в плоты и спускали на воду. Плоты часто разрывались, часть бревен уплывала, часть тонула. Утонувшие бревна иногда упирались одним концом в дно реки и создавали большую опасность для судоходства. В опасный путь одна. 3 октября 1969 года Николаю Романовичу разрешили общее и личное свидание. Я, закупив около 20 килограммов продуктов, поехала. Перед поездкой я 3 месяца не могла ходить, болели ноги. Тромбофлебит. В Омске мне помогли сесть на поезд. В Свердловске воспользовалась услугами носильщика. Приехала в Тавду, спросила, как добраться до пристани. Мне пояснили, что нужно на этом месте стоять и ждать автобуса. Минут через 20 подошел незнакомый человек. «Я вижу, вы приезжие, а что-то ожидаете?» «Автобус до пристани». «Автобус туда не ходит, а через 40 минут отправляется ракета. Спешите, она ходит раз в сутки». Километра 2 я шла с тяжелыми сумками и рюкзаком за плечами, превозмогая боль в ноге. Мысль, что не успею на ракету и опоздаю на свидание, обжигала сердце. Мольба о помощи возносилась Богу из глубины души. Пот и слезы заливали лицо. Подойдя ближе к пристани, я увидела переполненный людьми катер и человека, поднимавшего трап. Кричать сил не осталось. Бог побудил кого-то заметить меня, спешащую, и они попросили не убирать трап. «Нужно еще купить билет». Почти ползком я поднялась по крутому берегу к кассе, купила билет, спустилась, зашла по трапу, и катер отправился. Только один Бог помог мне в те трудные минуты донести тяжелый груз. Катер переполнен, сесть негде. На первой остановке сошли те, кто ехал в тайгу собирать клюкву и бруснику. Я смогла опуститься на освободившееся место и перевести дыхание. Рядом оказалась пожилая женщина и мужчина лет 40. Они тоже ехали на свидание в зону, но дальше, чем я. Вечер. Стало быстро темнеть. На реку опустился густой туман. Катер причалил к берегу у ближайшего поселка Таборы и отправился в путь лишь после того, как сойдет туман. Всем пришлось сойти на берег. У реки ютился какой-то домик. Оказалось, небольшой вокзальчик. Вошли. Чуть теплая печка. Окно с выбитым стеклом. Холодно. Мужчина нашел где-то картон и закрыл окно. Нам предстояло здесь ночевать. Вдоль стен стояли две широкие скамейки. Мы расположились поужинать. Неожиданно тишину нарушил звон разбитого стекла и нахальный смех. Мужчина вскочил, но никого не увидел. Через полчаса выбили второе стекло. Попутчик спросил меня: «Как вы не побоялись спуститься в такой опасный путь одна? Вы знаете, что с вами здесь может произойти?» Мой Господь позаботился обо мне и послал помощь вовремя. По милости Божьей свидание состоялось. Из рассказов мужа я узнала много скорбных подробностей о его узнической жизни, о чудной охране Господней и защите от преступного мира. Чудеса защиты Господней. Я уже упоминала, что лагерь, где Николай Романович отбывал срок, окружали непроходимые болота. Глубоких ям, котлованов там не роют. Летом, когда земля оттаяла, заключенных, в том числе и Николая, заставили рыть траншею. Углубятся немного в землю и сразу же вдоль стен траншеи ставят щиты и укрепляют их распорками. Затем опять углубляются, опускают деревянные щиты, устанавливают распорки, иначе жижа сразу же заполнит пространство. Углубились метра на полтора. Бригада ушла на обед. Николай Романович, собирая лопаты и прочий инструмент, задержался. Вдруг слышит внутренний голос: «Быстрее поднимайся из траншеи». Он повиновался этому голосу. Бросил все и стал выбираться. Только подтянулся, и когда его обе ноги были наверху, все затрещало. Распорки вылетели, и щиты плотно сомкнулись. Грязная жижа моментально заполнила траншею, сравняв ее с краями земли. Если бы Николай остался в траншее, его накрыло бы щитами и раздавило. Господь чудным образом спас ему жизнь. Второе чудо. По весне в мае стало тепло, светило солнце. Николай Романович решил после обеда немного отдохнуть в рядом стоявшей бортовой машине. Поднялся в кузов, помолился, лег и незаметно заснул. Проснулся от возбужденного разговора заключенных. Он спустился вниз. «Николай Романович, воистину твой Бог сегодня спас тебе жизнь. Мы хотели загружать в машину большие детали. Подняли одну, раскачали и хотели бросить в кузов». «А если в кузове есть кто-нибудь?» «Ну-ка, посмотри», — сказал заключенный. «Опустили на землю деталь, посмотрели, а там ты спишь. Если бы мы ее бросили, то разможили бы тебе голову». Господь воистину милосерд и благ к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Плач Иеремии 3:25. «Я боюсь греха больше смерти». Заключенным на строгом режиме положена 1 5-килограммовая передача в год и отоварка в лагерном молоке на 5 рублей в месяц. Зэки покупали в основном спички, курево, чай. Николай покупал пряники, которые очень любил, или повидло. Жиров никаких не продавали. Чтобы зэки не выпрашивали и не отнимали чай, из него варили чефир. Чай – большой дефицит в лагере. Николай никогда его не покупал, хотя очень любил пить чай. Однажды Николай Романович стоял в очереди за товаркой. К нему подошел главарь лагеря. «Сегодня ты возьмешь мне чай и спички», — приказал. «Если не исполнить приказ, будет расплата». В душе Николая началась борьба, но она длилась недолго. Он решил лучше умереть, чем пойти на поводу убийц. Подошла его очередь, зэк наблюдал. Николай не купил ни чая, ни спички. «Ночью поговорим», — тихо сказал главарь. Николай Романович, прекрасно зная, какой будет разговор, упросил главаря отойти в сторону. «Я христианин. За верность моему Богу отбываю срок. Курить табак и пить чефир — грех. Я боюсь греха больше физической смерти. Если ты убьешь меня, я пойду к моему Богу в жизнь вечную. Но если я сделаю грех, то умру духовно навсегда. И буду мучиться вовеки в аду. Поэтому я не купил тебе ни спички, ни чай». «Только по этой причине?» — уточнил главарь. «Да, теперь что хотите, то и делайте со мной. Я боюсь Бога». «Хорошо, что ты мне сказал об этом». Позже этот человек запретил другим обижать Николая Романовича и сам относился к нему с уважением. Встреча. Приближался конец срока. Я поехала встречать Николая Романовича с 7-летним Ваней. Вместе со мной поехал старец Григорий Карпович и молодая сестра Лиза Колосова. Бог хранил нас в пути. Утром 20 июля 70-го года мы приехали в поселок Новоселово. Остановились в гостинице. Николая Романовича должны освободить рано утром 22 июля. В свободное время мы решили пройтись по поселку, сходили на маленький местный аэродром, небольшое, гладкое, очищенное от деревьев и кустарников поле, поросшее по обе стороны взлетной полосы пышной зеленью. Красивые крупные цветы в изобилии росли на нем. Дивная таежная красота пленила наш взор. Мы любовались природой, дышали чистым воздухом, наслаждались особой тишиной, прославляя Создателя Вселенной за его могущество и мудрость. Девственная тайга, которую я видела только на картинках, окружала нас. Мне захотелось, хотя недалеко, но зайти в нее. Все приняли мое предложение, кроме Григория Карповича. Он с улыбкой посмотрел на нас и сказал: «Я лучше посижу здесь и подожду вас». Ваня забежал в лес первым. Мы шли поодаль. Вдруг Ваня закричал, закрыл лицо руками и бросился бежать назад. Я не понял, что с ним случилось. И тут мы входим в лес. Внезапно облако огромных комаров буквально облепили нам лицо, руки и начали жарить. Мы, как и Ваня, закрыли лицо руками и побежали из прекрасной тайги. Подошли к Григорию Карповичу. «Ну как, посмотрели тайгу?» Очень быстро пропало у меня желание посмотреть ее вблизи. А ведь наши братья и сестры, отбывающие за верность Господу срок на севере, жили в тайге и работали. По пути домой я рассказала Николая о нашем путешествии в тайгу и спросила, как же заключенные переносят эти страдания. Он рассказал, что им дают мазь, похожую на деготь, которая отпугивает комаров. Ею даже покрывают дверные и оконные косяки, стены туалетов и так далее. Николая Романовича освободили рано утром 22 июля 70 года по окончании срока. Самолетом долетели до Таборов, где он получил паспорт и другие документы. До Тавды плыли на ракете. Получив в управлении все необходимое, мы отправились домой. Твердый в духе и вере старец. Петр Прокопьевич Попов возвратился из последних уз в возрасте 82 лет, ослабевший физически, но твердый в духе и вере. В октябре 67 года умерла его верная спутница Анна Ивановна. Он очень скорбел, что не смог проводить ее в последний путь, и попросил меня сходить с ним на могилу Анны Ивановны. Глубокий старец опустился на колени, руками обнял осевший холмик земли, и горячие слезы потекли по его щекам. Тихие стоны вырывались из его груди, губы шептали молитву. Только Бог утешил своего слугу в эти минуты. Очень медленно мы возвращались домой. Еще и еще раз я рассказывала ему о скоропостижной кончине Анны Ивановны, ее похоронах. Она умерла от инфаркта. Петр Прокопьевич не устрашился гонений и вновь принял на себя пресвитерское служение, потому что второй пресвитер Сигарев Михаил Лаврентьевич в это время находился в вузах и сестра Клавдия Касьянова. Петр Прокопьевич с трудом совершал крещение. Николаю Романовичу, еще не рукоположенному, церковь поручила нести служение. Он проповедовал, совершал необходимые поездки по церковным делам.